Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о творчестве философа Льва Исааковича Шестого.
Льва Шестого называют врагом самоочевидных истин. Дитя русской литературы с ее проклятыми вопросами, стремлением заглянуть в те бездны, до которых простирается человеческая свобода и где дьявол с Богом борется, по словам Достоевского, Шестов был критиком любых философских систем и мировоззрений, считая, что настоящая философия должна научить человека жить в неизвестности, когда почва уходит из-под ног. В споре Афин и Иерусалима он оставался на стороне Иерусалима, считая, что только живой Бог может ответить на крик о помощи, сделать бывшее небывшим, невозможное возможным. Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых, повторял Шестов вслед за Блезом Паскалем. Блестящий стилист и тонкий ироник, был ли Шестов верующим философом? Почему о нем с большим уважением отзывались Николай Бердяев и Эдмунд Гуссерль, что привело его к бунту против очевидности? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях главный редактор журнала «Вопросы философии», доктор философских наук Борис Исаевич Пружинин. Здравствуйте, Борис Исаевич.
Здравствуйте.
И профессор Московского государственного педагогического университета, доктор философских наук Татьяна Геннадьевна Щедрина. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна.
Здравствуйте.
Вот, ну, вы очень много публикуете, Борис Исаевич вообще публикует всю нашу современную отечественную философию, поскольку это главный профессиональный журнал философии. Он выходит уже 70 лет. Недавно вы ведь отмечали, была большая конференция в Институте философии.
В этом году исполнилось 70 лет с выхода первого номера. Вот. И мы стараемся продолжать это издание, чтобы оно было философским, интересным и нужным, главное, нужным интеллектуалом, нужным всем, чтобы люди все-таки понимали, что философия – это важнейшая составляющая культуры.
Борис Ильич, а сколько человек заходит на ваш сайт? Вот сейчас вы не производили подсчеты?
Значит, у нас есть сайт, у нас есть подписка бумажная, у нас есть электронная подписка, но помимо этого у нас есть два выхода в сеть. Первый выход – это наш сайт, и в сутки, к нам в сутки, подчеркиваю, к нам приходят 2000 человек.
Ну, чтобы нас не расценили как рекламу, да, я вот вспоминаю, что когда я был студентом, это конец 80-х годов, тираж журнала «Вопросы философии» доходил до 80 тысяч. Это правда?
Правда. В это время мы издавали... Впервые издавали, мы начали издавать в стране работы русских философов, которые прежде не издавались.
Была такая серия приложений к журналу.
Из истории отечественной философской мысли.
И на нее можно было подписаться на почте, и тебе домой в почтовый ящик приносили такие вот разноцветные тома. Сначала они были коричневые, потом они были черные. Вот и около 50, по-моему, томов вышло, да?
Да.
Вот, и даже красные и синие.
И красные и синие. И эти зеленые. Серии стоят у многих сейчас на полке. Действительно, многие тома становятся раритетными, потому что там были и богословские фактически труды опубликованы. Например, вот второй том Хомякова. Он был чисто посвящен богословскому наследию великого русского славянофила. Вот. И действительно, тиражи вот этой серии поначалу были очень высокими. На них подписывались не только философы, но и вообще все, кому не безразлична была история русской мысли. А в этой русской мысли целый сегмент, скажем так, религиозная философия, был отсечен в советское время. То есть о нем предпочитали не упоминать, эти тексты не издавались, они были выкинуты из культуры. И вот большая заслуга и Бориса Исаевича, и тех, кто тогда возглавлял журнал, это был академик Иван Тимофеевич Фролов, заключалась в том, что... Не Фролов?
Нет, это Лекторский.
Лекторский, уже работал, нынешний академик Владислав Александрович Лекторский, что вы... раскрутили, по сути, целую машину публикации вот этих текстов. И вот, кстати, два тома, которые выходили уже в 90-е годы, были посвящены творчеству Льва Шестого. Это русский философ, живший и творивший в Европе, но не только в Европе. Вот он родом был из Киева, да, и он был из еврейской семьи. Его фамилия была Шварцман. Вот, да. То есть это был не православный, это был человек, получивший воспитание в иудейской среде.
Да, в иудейской среде. И он даже посещал конгресс сионистов по просьбе отца и читал книги на языке специально. То есть это была особая вот такая культура, в которой рос Лев Исаакович.
Ну вот Татьяна Геннадьевна как раз недавно выпустила двухтомник, да, «Шестов проит контра».
Это один том, «Шестов проит контра». Да. Это первый том в нашей задумке «Шестов проит контра» русский контекст и «Шестов проит контра» европейский контекст.
Это серия, которую издает Российский христианский гуманитарный университет в Санкт-Петербурге.
Да, Русская христианская гуманитарная академия.
Академия, да. И вы выпустили том также в серии «Мыслители России», первой половины.
«Философия России», первой половины 20 века.
«Философия России», первой половины 20 века. Тоже том, посвященный «Шестов». То есть так да. понимаю, там не работа Шестого, а исследования, статьи, да. Да, посвященные творчеству Шестого.
И тот, и другой том – это тома, в которых представлены работы о Шестове, но только в проид-контре. Это исторический контекст, то есть с самого вот, с 1899 года по 1979 год, а «Философия России первой половины 20 века» там представлены современные работы, то есть начиная где-то с 90-х годов, и заканчивая современностью, современными работами о Льве Шестове. А также там представлены библиографии и хроника.
Вот у меня вопрос такой, Татьяне Геннадьевне. Вот действительно, мы сказали уже о том, что этот философ вышел из еврейской среды. Он сам поменял свою фамилию. Шестов – это псевдоним, который он взял именно потому, что рассматривал жизнь как путь, как шествие, да, куда-то, вот как некий процесс. Но почему с ним, с некрещенным в христианство евреям общалось столько выдающихся русских религиозных философов? Бердяев, Булгаков. Вот. И некоторые, я общался с французскими учеными, с французскими профессорами-религиоведами, которые занимаются, например, пророками ветхозаветными, они мне говорили, что они абсолютно убеждены, что Шестов – это христианский автор. Почему возникает вот такое недоразумение? Или это не совсем недоразумение? Чему Шестов мог научить метров классиков русской религиозной, православной философии?
Ну, я прежде всего хочу добавить, что Шестов общался не только с религиозными мыслителями, он общался и с теми людьми, которые не были, то есть с теми мыслителями, которые не были религиозными, но были русскими мыслителями начала 20 века. Потому что Лев Исаакович Шестов, и еще я хотела бы здесь тоже добавить, одна из версий, по которой он взял псевдоним, это потому что шествие, наверное. Угу. Но я слышала от Марины Густавовны...
Шпет.
Да, Шпет.
Дочери Густава
с которым, Шпета. С отцом которой Лев Исаакович дружил, что Лев Исаакович взял этот псевдоним, потому что он шестой, а не потому что он шествует.
Шестой ребенок в семье?
Потому что, то есть, есть такой вот, потому что я шестой, а не потому что я, вот от слова шестов, именно шестой, а не потому что шест и так далее. То есть, и поэтому она все время меня и моих друзей поправляла. Не шестов, а шестов. Так Густав Густавович говорил и мне рассказывал.
Вот да, кстати, эту ошибку часто делают, вот и преподаватели даже.
И, то есть, здесь, мне кажется, притягательность Льва Исааковича была в том, что он умел задавать вопросы. Он был настоящий русский философ потому, что он искал собеседников.
Вот Борис Исаевич подтвердит, журнал называется «Вопросы философии», ведь, да, не «Ответы философии».
Да. И вот здесь я хочу немножко добавить. Понимаете, сейчас мы... Очень интересно, что... все-таки при вопросах философии как бы продолжилась серия, которая сейчас издается. Вот «Философия России первой половины XX века». Это составная часть исследований по русской философии. Вот когда мы начали это делать, издавать работы русских философов, их невозможно было достать, купить, найти. Ситуация на сегодня изменилась. Вы заходите в любой магазин, и русские философы почти во всей их полноте представлены на полках, и в библиотеках есть. Но начались исследования русской философии. И вот эти исследования отражаются сегодня, вот 27 томов этого периода уже издано.
Скажите, а вот Шестов, он все-таки философ или писатель больше? Вот
философ.
У нас
философ.
Радиослушатели философ. Иногда скажут, что ну вот философ – это слишком сложно, это мы, нам трудно читать. Вот в какой ряд бы вы поставили Шестова? В русской культуре?
Философ, который обладал удивительным литературным даром. Ведь он же писал автобиографические рассказы, когда он окончил университет, работал в лавке у отца. Но для того, чтобы вот его талант не разорвал изнутри, он писал эти автобиографические рассказы. Они сохранились. И сейчас мы с Анной Лоран и Татьяной Балаховской, это правнучатые племянницы Льва Исааковича Шестова, мы думаем издавать эти работы. Они очень интересные, во многом наивные, но, в принципе, он оттачивал свой литературный дар с юности. И этот литературный дар позволил ему затем выйти именно на осмысление философских горизонтов в определенной в своей стилистической манере. Он неповторим. И вместе с тем, поскольку он задает вопросы, вопросы, которые интересуют каждого человека, его внутренние, связанные с жизнью человека здесь, на этой земле, именно это делает его произведения философичными.
Какие вопросы, например?
Вопросы: зачем ты пришел в этот мир? Какая страсть тебя гложет изнутри? То есть то, что потом Гуссерль сказал как-то Шестову: так ведь вы же, батенька, как и Киркегор, вам бы его почитать.
Киркегор – это современник Ганса Христиана Андерсена,
да,
датский философ, которого считают основоположником экзистенциализма, философии существования.
Философия существования, да.
И зачем ты пришел в этот мир? Ну, ведь все философы задают, наверное, этот вопрос. Это только в советской философии считалось, что основной вопрос – это что первичное, материя или сознание. Но основной вопрос – это, наверное, зачем ты пришел в этот мир? Это смысл жизни человека. А в чем тогда специфика Шестого-то? Вот...
Потому что он не отвечал напрямую на эти вопросы. Он искал собеседников, которые пытались уже отвечать на эти вопросы. То есть он искал философов, например, того же Киркегора, Бердяева, Лютера и других.
Достоевского,
Толстого, Ницше. И,
то есть ему не важно было, живой это собеседник,
да,
или это классик, который жил много лет назад, Протагор это или,
да,
Платон или Сократ.
Ему было важно, что он видел этот путь пишущего человека и внутрь погружался в философию и изнутри вел с ним свой внутренний диалог.
Я вмешаюсь, в философии вообще не важно, когда жил этот человек фактически. Мы беседуем с Платоном как живым собеседником. Нам важно понять, он обсуждает те же вопросы и те же сюжеты, какие вечно обсуждает философия.
Его называют метод иногда странствия по душам, да?
Да.
Метод Шестого. То есть, да, это вот как есть путешественники, паломники, да, которые отправляются на Святую Землю или в какие-то отдаленные монастыри, а можно никуда не отправляться, а странствовать по душам людей и искать в них разгадку для своих каких-то нужд, ответы на свои какие-то животрепещущие вопросы, да?
Вот. Да, и неважно для Льва Исааковича было, кто рядом с ним говорил, Марина Цветаева, с которой он переписывался, да, или Лютер, которому он тоже задавал свои вопросы. И этот диалог мог длиться очень долгое время. В течение, например, 10 лет он писал «Афины и Иерусалим». Или в течение многих лет он беседовал с Густавом Шпетом, переписывался. И каждый раз он искал то, что будило его собеседника задавать вопросы. Что вело его, какие были предпосылки, что, какие условия существования помогали философу, с которым он беседовал, выйти к вот этим головокружительным высотам.
Цитата. Лев Шестов. На весах Иова. Человек, желающий верить, стремится обрести уже на земле то блаженство и невозмутимость духа, которые обещают философские школы и религиозные учителя. Хочет уже здесь получить награду свою. Невозможного в этом нет ничего. Многие, очень многие люди, как известно из истории, успевали получать здесь награду свою и вызывали этим зависть и ревность своих менее счастливых ближних.
Вы знаете, у философа, который исследует милых, пытается его понять, у него же нет никаких инструментов, приспособлений. Если угодно, философ должен шкурой чувствовать своим телом. Даже, я бы сказал, отсутствие кожи философа – это и есть инструмент. Он чувствует, что в мире происходит. И какие-то проблемы, которые он почувствовал, он пытается изложить. Вот Шестов почувствовал напряженность, кризисы. Вы должны учесть, все слушатели, когда он творил. Он же творил в начале века.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Сегодня мы говорим о Льве Шестове, и у нас в гостях Борис Исаевич Пружинин и Татьяна Геннадьевна Щедрина. И вот кризис, да, философ, который чувствует мир кожей, а вдруг может в какой-то момент чувствовать, что и кожи нет, да, что да, он голый, и мир отскреб эту кожу, и всеми фибрами ощетинился против этого человека. Ведь бывает такое в нашей жизни, полоса сплошных неудач, когда нам кажется, что Бог не с нами, что Бог нас оставил, да, что с нами играет кто-то другой, а не Бог. И тогда все вот наши устойчивые принципы мировоззрения, убеждения как бы рушатся. Мы теряем почву под ногами. И вот Шестов пытается описать вот это состояние.
Вот то, что вы сейчас рассказали, произошло с Шестовым в 1895 году, когда он собирался жениться на православной девушке. Но ему запретил отец, ему не разрешили родственники. И поэтому вот именно эта ситуация вызвала в его душе очень сильный кризис. И он оказался на больничной койке, долго лечился. Это все... Вот, разная конфессиональная ориентация, то есть которая, собственно говоря, в разных государствах разрушает веру, да, это то, что прошло прямо по нему как колесом, понимаете?
Но ведь он потом женился на православной.
Да, но он так и не сказал отцу об этом.
Это была другая девушка
уже? Это была другая девушка.
Он ушел в философию. И вот там он стал осмысливать вот те принципы построения общества, те принципы, по которым живут люди, критически. Он пытался то, что ему поломало жизнь, он пытался переосмыслить. И он всю жизнь искал причины. Он даже когда делал свои работы о Ницше, о Достоевском, он пытался понять то подлинное, что лежит у них в глубине, что, с кем они себя отождествляют. Достоевский, скажем, признанно, он пришел к вере, он пришел к православию, но Шестов, копаясь в нем, говорил в своей работе, что на самом-то деле Достоевский – это подпольный человек. И он в себе давит это подполье и ищет выход из него. И в каждом он пытался докопаться до самых оснований. Это болезненный процесс и для тех, с кем он общался, и для него самого. Поэтому его считали скептиком.
Понимаете, выйти...
А вот скепсис, скепсис – это нечто противоположное абсолютно вере, да? Вот, то есть скептик не может быть верующим человеком. Или это какой-то подготовительный этап, как вам кажется? И вот вопрос. Юный Шестов, Шестов, который начал свою литературную судьбу с книг Шекспира, его «Критик Брандес», «Религия у графа Толстого и Ницше», «Достоевский и Ницше», он был религиозный человек? Или это был такой вот скептик, атеист, который расчищал
скептик
почву?
Скептик и атеист – это, во-первых, разные вещи.
Разные, да? Абсолютно разные.
Абсолютно разные вещи.
Скептик, термин скептик, и тут я поясню для слушателей, он может использоваться в двух смыслах. Первый – это бытовой скептицизм. Вы в мире столкнулись с ситуацией, когда любые советы и рациональные решения могут приводить прямо к противоположным результатам, и говорите: «Господи, на что можно в этой жизни положиться?» Да ни на что.
И, кроме Бога, да?
Сначала даже просто ни на что, а потом на что-то, на Бога положиться, на какую-то силу, которая, ну, поддержит тебя и вмешается в твою судьбу. Это какая-то надежда. Тогда скептицизм – это быстрый путь к Богу.
Но есть поговорка: на Бога надейся, да и сам не плашай. Да? Поэтому, вот, может быть, скепсис – это такое мужественное мировоззрение человека, который, ну, недоверчиво относится ко всевозможным быстрым советам. Вот делай так, поступай так. Вот есть проторенные пути, есть прохоженные дорожки. Человек говорит: нет, подождите, я хочу сам во всем разобраться.
И разобраться, и приходит к выводу, что что бы ты ни делал, все это бессмысленно. Есть сила, которая тобой руководит и тебя ведет. Вот это скептицизм такой, я бы сказал, бытовой. Многие люди с этим сталкивались и это чувство переживали. А когда человек вот с этими мыслями уходит в философию, он превращается в философского скептика, и тогда скептицизм становится стимулом для разбора, для анализа, для копания, для попытки выяснить, так на что же все-таки мы можем опереться. Это длинный путь к вере. Это очень длинный путь, и путь, который зачастую приводит, ну, не к совсем обычным решениям. Философия здесь становится таким полем сомнений, полем поисков, и этим путем он и пошел.
То есть все-таки он дошел до конца по этому пути или так и остался скептиком?
Понимаете, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что кроме тех видов скептицизма, о которых сказал Борис Исаевич, есть еще один тип скептицизма. То есть это скептицизм после философии, когда человек долго ищет, 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 и в итоге не находит ничего и остается вот именно в умонастроении, у него психологическое уже состояние. Это уже не какая-то теоретическая платформа, скептицизм становится, а это он приходит к такому психологическому состоянию, когда он ни во что не верит. Я не знаю, как если вспомнить скептика Шарона, Джон Эскай, я не знаю. Вот все, все остальное, это, вот, это главный принцип скептика. И я не могу сказать, что Шестов был скептиком. Дело в том, что, как у нас бывает, общественное мнение навязывает человеку какой-то образ, с которым он сам никогда бы не согласился. Так произошло и со Львом Шестовым. Его назвали скептиком с чьей-то легкой руки, то ли Бердяева в 1907 году, в 1905, то ли вот именно с теми там философом или Ратнером, с кем он общался в Санкт-Петербурге. Это пошло такое, что он скептик. И его друг Шпет долгое время не говорил, что он скептик. Это невозможно. Да и сам Шестов говорит: это я-то скептик, когда я все время говорю о том, что будут великие кануны, когда я их ищу.
Ну, ведь Бердяев очень любил Шестова. И я был в доме Бердяева в Кламаре под Парижем и видел в кабинете Бердяева портрет Шестова. Там очень мало портретов. Там портрет отца Бердяева, портрет Киркегора и портрет Льва Шестова. То есть для Бердяева из современников Шестов, наверное, был главным таким собеседником, к которому он был небезразличен, и, я думаю, даже любил его.
Да, и они переписывались практически до самой смерти.
При том, что Бердяев вошел в историю русской философии как, пускай, такой своеобычный, но все-таки христианин, религиозный философ, философ свободы. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы говорим о Льве Шестове. У нас в гостях сегодня доктора философских наук Борис Исаевич Пружинин, Татьяна Геннадьевна Щедрина. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор о странствующем по душам философе Льве Шестове.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.